Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим об одном странном человеке. Не могу его назвать добрым примером для христианина. Чрезвычайно хороший, надежный по службе. Уж больно переменчив он был в эпоху перемен. А мне кажется, что для христианина лучше все-таки придерживаться своего, стоять на своем, а не бесконечно адаптироваться. Ведь сказано же, да-да, нет-нет, остальное от лукавого. Наш сегодняшний герой – генерал-лейтенант Василий Георгиевич Болдырев, герой русско-японской, Первой мировой и, ну, персонаж, не герой, а гражданской войны, в этом смысле был гораздо менее стоек, чем тысячи его коллег, которые, в общем, всегда были на том месте, куда их Бог приспособил и боевые товарищи поставили. Посмотрим на то, как это было. В гостях у нас замечательный специалист по войне и военному делу первой половины 20 века, историк, исторический публицист Константин Залесский. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну что же, прежде всего, по традиции, начнем с визитной карточки этого исторического персонажа, генерала Болдырева, буквально в 3-4 фразах то, что должно приходить на ум нашим дорогим радиослушателям, когда о Болдыреве заходит разговор или сетевая дискуссия.
Ну, на самом деле, вы все уже один раз сказали, сложно что-то добавить к тому, что вы говорили про Болдырева, но я бы выделил у Болдырева один маленький штрих его, всей его карьеры. Вы знаете, Болдырев был человеком, который, как ни странно, всегда был на коне. Не в буквальном смысле этого слова. Он не был кавалеристом. Но он все время попадал, как бы это сказать, в фарт. Ему все время везло, кроме одного раза в конце его жизни.
Ну, там, скажем так, в везении поставили точку.
Да, его везение, да, закончилось тем, чем обычно весеннее заканчивается.
Ну что же, расплатился по грехам своим. Давайте начнем от истоков его жизни. Этот человек вовсе не должен был выйти в генерала.
И даже в военный не должен был выйти.
Да, социальное положение у него было невысокое, и к тому же оно было, в общем, совсем не в сторону милитарного развития личности, но, тем не менее, бывают такие
сюжеты. Да, но, в принципе, в Российской империи выйти в офицерские чины мог практически любой, но были определенные ограничения. Вот как раз Болдырев, Василий Болдырев, он как раз под эти ограничения изначально-то и попадал. Родился он в городе Сызрани в апреле 1875 года, в семье кузнеца. Семья была вполне, кстати, ну, скажем так, ну, конечно, не сказать состоятельной, но с достатком. Отец был кузнец. Кузнец – это не бедный человек. Кузнец – это человек, который, в общем-то, может содержать семью. А матушка владела кирпичным, как это называлось, кирпичный сарай.
Ну, вот это все в биографиях советского периода. А на самом-то деле, что за сарай?
Ну, сарай – это… Что это такое сарай? Сарай – это небольшой магазинчик.
Сарайчик.
Да, то есть магазин, который торгует самодельным кирпичом. То есть она торговала кирпичом. Это вот был небольшой магазин. Ну, то есть, в общем и целом, семья не то, что бедствовала. Кстати, там достаточно многодетная была семья. Но самое главное было не в этом. Сын кузнеца и, в общем, скажем так, как бы у нас сказала, представительница мелкого бизнеса, вполне мог выйти в офицеры в русской армии. Но дело в том, что семья принадлежала к поморскому согласию раскольников. И вот здесь путь, в общем, в офицерское училище был заказан. Перспектив для военной службы у Василия Болдырева в этой ситуации не было. Но мальчик талантливый был, сразу скажем. То есть у него хорошо было с учебой. Он отучился в приходской школе. Там. Потом отучился в четырехклассном училище. И потом поступил он в Пензенское землемерное училище. Это вот для Раскольника, ну, скажем так...
предел.
Предел, но предел такой с хорошими перспективами. То есть землемером можно... Землемер, в общем, так сказать, ну, вполне прилично, государственная должность будет, все. И когда он, наконец, окончил училище в 1893 году, то Василий Болдырев решил, что все-таки он хочет служить в армии. Ну, на самом деле, армейская карьера, она... ну, достаточно быстро действует в качестве социального лифта в Российской империи. Но для этого ему нужно было как бы решить свой вопрос с вероисповеданием. И августа 18-го дня того же 1793 года он принял миропомазание в Никольской Единоверческой церкви Сызрани и дал подписку, что отныне обязуюсь пребывать всегда и у раскол более никогда не уклоняться.
Ему 18 лет в этот момент.
Да, ему 18 лет, да.
И пошла служба-то военная.
Да, именно поэтому все остальное в том смысле, что у него за плечами землемерное училище, это, ну, по-нашему, очень условно, скажем так, среднее специальное образование. Правда, в принципе, у нас и военное училище...
Техникум,
считал,
скажем так.
Да, техникум. У нас, в принципе, военное училище тогда считалось средним специальным образованием. Но, и вот он поступает очень удачно. Он поступает в военно-топографическое училище. То есть сам Бог велел, имея за плечами землемерно, идти туда. Вот. И знания у него хорошие, военно-топографическое, в общем, ну, это не пажеский корпус, скажем так, сразу, да, не Николаевское, кавалерийское. Вот. И он его благополучно, естественно, заканчивает. В 1995 году он получает звание подпоручика, его выпускают в корпус военных топографов, ну, естественно, в корпус военных топографов, да, причем, учитывая то, что окончил он очень прилично, и с прикомандированием к лейб-гвардии гренадерскому полку, ну, в данном случае прикомандирование, не зачисление в гвардию, и в ближайшее время он занимается топографическими съемками, естественно, в Санкт-Петербургской губернии, в Финляндии, ну, там вот еще Исландия, Лифляндия.
Недалеко от столицы.
Недалеко, недалеко. Все в Петербургский военный округ. Вот. И, но Василий Болдырев человек очень хорошо подготовленный. У него есть склонность к учебе, у него есть склонность к анализу, у него... склонность не командовать кому-то ротой, батальоном, взводом. У него склонность к аналитике, к военному руководству.
Он штабной работник.
Он штабной работник. Все это понимают. И уже в 1900 году он поступает в Николаевскую академию генштаба. То есть все, карьера идет очень быстро. В 1903 он ее заканчивает.
А с чином?
Нет, с чином он с чином он получает звание штабс-капитана. И достаточно быстро, уже после окончания академии, капитана.
Ну что ж, ему...
очень хорошая
карьера. Ему пора на фронт.
Ему пора на фронт, а фронт-то грядет. У него все идет хорошо. Он получает назначение, когда события на Дальнем Востоке начинают, скажем так, бурлить. Он получает в декабре 1904 года, то есть уже там... получает назначение обер-офицером для поручений при штабе 4-го армейского корпуса. И вот на этой должности, должность, в общем, штабная, но на этой должности он принимает активнейшее участие в военных действиях русско-японской войны. То есть он участвует в боях, он ранен в ногу при штурме Новгородской сопки на реке Шахе, сражение на реке Шахе.
А заметим, что это единственное большое полевое сражение, которое наша армия свела в ничью или, по мнению некоторых специалистов, даже выиграла.
Ну, в общем, моя точка зрения, что выиграла, потому что там достаточно успешно мы действовали. И, кстати, мы, в общем-то, уступали в противнику в численности. То есть там, в общем, достаточно хорошо действовали наши войска, и в том числе хорошо действовал Василий Болдырев. Но он был достаточно... Он, кстати, после окончания войны, он напишет в 1905 году, Ну, на самом деле-то это он писал, когда в госпитале был. Он напишет книгу «Бои на реке Шахе». Это одна из первых книг, посвященная этому сражению. То есть это просто показатель того, что молодой человек, оказавшись в госпитале, не типа там не ногу лечит, да, а занимается тем, что описывает и анализирует те события, которые происходили на фронте. Вот. И сразу, как после излечения, он возвращается на фронт, продолжает участвовать в военных действиях, и за русско-японскую войну он получил немного, но все-таки он штабной офицер, он получил Владимира IV с мечами и бантом, и получил Святой Анны III степени и Станислава II степени с мечами.
Но для кого-то это немного, а для кого-то это за пределами мечтаний.
Ну, для него это, в общем, очень хороший офицерский набор, это хороший старт. Это, скажем так, показатель того, что он, с одной стороны, хороший генштабист, он очень хорошо себя проявил как генштабист, а с другой стороны, он храбрый военный.
Официально. Ну, очень хорошая характеристика, хороший трамплин для дальнейшего продвижения. Мы оговоримся, у него хорошая карьера, но еще пока не блестящая, не сверх-сверх.
Она не блестящая. Это карьера, очень хорошая карьера для профессора военной академии в мирное время.
Он таковым и становится.
Таковым он и становится, причем очень быстро. Он прошел старшим адъютантом штаба корпуса, получил подполковника, потом стал штаб-офицером для поручения при штабе корпуса. В 11-м он назначается штаб-офицером, заведующим обучающимся в Николаевской академии генштаба, и в 14-м, после защиты диссертации «Атака укрепленных позиций», между прочим, он получает... назначается экстраординарным профессором Академии Генерального штаба.
И тут жить бы да жить.
Да не то слово.
Хорошие еще... времена наступили.
Так он, кроме этого, он еще и, скажем так, абсолютно идеальный профессор генштаба. Потому что к этому моменту, к назначению профессором, к началу Первой мировой войны, у него выходят книги «Осада и взятие Риги русскими войсками в 1710 году», то есть историческая книга. У него выходят «Автомобиль и его тактическое применение». У него выходит «Атака укрепленных позиций», ну, это по диссертации, да, и последняя «Атака укрепленных позиций. Тактическое исследование на почве исторических примеров». Ну, то есть идеальный профессор генерального штаба.
А тут ему раз и война.
Да, война. Но, как говорится, для любого профессора Академии Генерального штаба война – это проверка его знаний.
Проверка его теории на прочность.
На прочность, да.
Ну что ж.
И как бы и оказывается, что у Болдырева, в общем-то, это его деятельность как академика, ну, как академика, да, как преподавателя, как аналитика, она находит вполне конкретное применение на фронтах Первой мировой войны. На фронт он уходит в качестве исполняющего должность начальника штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии.
Это хорошо.
Значит, как, чтобы, скажем так, показать, что человек, профессор Академии Генерального штаба, как он применил свои знания на фронтах Первой мировой войны. Не будем подробно на них останавливаться, они нет, не так интересно. Я просто перечислю награды, которые были получены им. Орден Святого Владимира III степени с мечами. Мечи и бант к ордену Анны Святой III степени. Георгиевское оружие за Ивангород 2014 года. За бои под Едбавна орден Святого Георгия 4 степени. Высочайшее благоволение. Орден Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость». Орден Святого Станислава 3 с мечами и бант. Орден Станислава 1 степени с мечами и бант. То есть... вот все, что... Да, звание генерал-майора за отличие. То есть человек командовал полком, между прочим, достаточно долго, фронтовым полком, воевал в основном в Польше, на польском направлении.
Ну, под Ригой он воевал после отступления.
Да, и потом под Ригой воевал. То есть, в общем и целом, человек генштабист и одновременно хороший крепкий полевой командир комполка.
Но георгиевское оружие, георгиевский и Святого Георгия орден, да, можно получить только за подвиги в боевой обстановке.
Абсолютно точно. Да и остальные, в общем, награды тоже. Он на самом деле до февраля 2016 года постоянно был на фронте, на как сейчас принято говорить, на линии боевого соприкосновения. Так, после этого он ушел на генерала для поручения при командующем 4-й армии, а в сентябре 1916 года, почему отмечаем, потому что это его последняя должность перед февралем 1917 года, он стал генерал-квартирмейстером штаба армии Северного фронта.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что мы обсуждаем судьбу, подвиги и, ну, скажем так, маленькие хитрости генерала Василия Георгиевича Болдырева. И мы пока видим, что он храбрый воин, отличный генштабист и человек, который умело делает карьеру, поднимаясь с низов к верхам, не то что блистательно, но со скоростью выше среднего. И тут наступает эпоха, когда скорость его движения наверх неожиданно подскакивает. То есть, если раньше все было понятно, все было прозрачно, хороший, умелый, умный, храбрый командир получает по заслугам, то 1917 год как будто ему на спину ракету прицепил.
Да. Дело все в том, что, как мы уже говорили, он все время оказывается на коне, а вернее, генерал Василий Болдырев оказывается постоянно все время в нужное время в нужном месте.
А генерал-то он получил как раз во время Первой мировой,
генерал-майор. Да, да, да. Генерал-майора, да, он получил генерал-майора, когда был комполка. И вот тут он оказывается, я напомню, в штабе Северного фронта. Напомню. Где находился государь император Николай II во время подписания своего отречения? В штабе армии Северного фронта. Именно там, именно штаб армии Северного фронта, именно генерал Русский организовал всю вот эту вот круговерть вокруг императора по давлению на него. Да, Ставка тоже принимала участие, но Русский сыграл главную роль. Русский — его начальник штаба, генерал Бонч-Бруевич, брат известного большевика. А чем занимался в это все время генерал-квартирмейстер Болдырев? Тем, что осуществлял постоянную связь между штабом фронта и Ставкой, информируя Ставку о том, как идет дело с отречением государя, получал текст отречения по телеграфу, представлял его туда, сообщал Лукомскому, что происходит.
Ну, кое-что, что тут сказать. С одной стороны, вроде бы человек ни при чем, а с другой стороны, на редкость талантливый, хорошо подготовленный специалист. Очень вовремя попался.
Да, и 1 марта 1917 года генерал Болдырев записал в своем дневнике: «Дай бог удачу Родзянке! Про него много говорят, и в добродушном шутливом тоне. Не судьба его вынесла, и спалать ему».
Но выйдет с Родзянка странно. Очевидно, что на деятеля февраля Болдырев ставит. И позднее выяснится, что он не просто военный, а еще и политик, который... Ну, скажем так, наклонен к одной из партий того времени.
Не то слово. Причем партия, скажу вам честно, это РСДРП.
Но
только
без
«Б». Да, с «М». Он явно тяготеет, как сейчас принято говорить, к непонятным людям, которые называются правые меньшевики.
Вот еще раз. РСДРПМ – это не большевики, это меньшевики. Причем меньшевики есть левые радикальные и правые, как их тогда говорили, соглашатели.
Соглашатели, да. И тут как раз возникает ситуация, что Болдырев начинает переть вверх. Причем его очень активно поддерживает Александр Гучков, ставший военным министром. Поэтому позже многие исследователи деятельности Болдырева и в эмиграции, и в России будут высказывать определенные сомнения в том, что Болдырев все-таки был масоном и был связан с масонскими ложами, поскольку уж больно быстро его шла карьера. Но, тем не менее, никаких документов конкретно найдено не было.
Ну, заметим. Недоказательно.
Недоказательно, да, но документов нет. Но, тем не менее, надо отметить, что Болдырев, будучи, подчеркну, имевший опыт командования полком и будучи генерал-квартирмейстером штаба фронта, он в апреле 1917 года попадает в так называемый гучковский призыв и становится командиром 43-го армейского корпуса.
Заметим, он бы должен был для начала побыть в командирах дивизии. Может быть, какое-то время побыть в начальниках штаба
армии.
Да. А он, значит, через один, через два поста, который должен был пройти, прыгает сразу в начальники корпуса.
Я еще надо добавить, Дмитрий Михайлович, что по штатам русской армии, в общем и целом, командующий корпусом – это полный генерал, генерал инфантерии.
А этот генерал-майор.
А генерал-майор. И ему только через 10 дней после назначения вдогон приходит звание генерал-лейтенанта.
В общем, кто-то очень быстро двигает Болдырева. Здесь есть некая недосказанность. Социальные силы, которые делали февраль, они сформулировали для себя, что Болдырев наш.
Да, и, как мы знаем, временное правительство все время левеет, левеет, левеет и левеет. Приходят к власти прежде всего эсеры и меньшевики. Те самые меньшевики, к которым себя относит Болдырев.
Да, Василий Георгиевич, пришло ваше время. Ура, что же вы только на корпусе стоите?
Так оно и приходит. И когда оно приходит, закономерный вопрос, когда происходит выступление генерала Корнилова. Поскольку еще раз проходит новая чистка рядов в армии, и, соответственно, те, кто оказываются социально близкими и политически грамотными, идут на новое повышение. И вот это новое повышение, опять-таки массовое, это 9 сентября 1917 года, когда Болдырев занимает пост командующего 5-й армией.
Надо сказать, это настоящее крупное боевое соединение, хотя и приведенное в хаотизированное состояние.
Состояние, да, конечно.
Но, пожалуйста, сопоставьте даты, дорогие радиослушатели. Несколько месяцев на корпусе, причем часть этого времени он провел до корпуса, не доехав, в столице, и прыг с корпуса на армию.
Да.
А в начале года был, ну, скажем так, генерал-квартирмейстер, то есть не первый штабной...
Ну, замначальник штаба.
Да, армия. А
фронт,
до фронта, да. А до этого командир полка. Резво бежит.
Да, да,
семимильными шагами, как бы штанов не разорвал.
Да, ну, и дальше будет бежать. Дальше-то тоже окажемся в нужное время, в нужном месте. Но сначала, правда, Болдырев оказался не в том месте и не в то время.
Но один раз ошибся,
да,
человек.
Потому что он... не поддержал приход к власти большевиков, то есть не успел он перекраситься по-быстрому, и когда к нему в штаб прибыл прапорщик Короленко, новый верховный главнокомандующий, Болдырев отказался заключать перемирие с немцами. Потому что как бы он же за временное правительство, и его поддерживает также и комитет армейский, который контролируется эсерами и меньшевиками, и в общем и целом вот приезжает Короленко, и Болдырев говорит, а я не подчинюсь. Короленко говорит, а тогда я тебя арестую. И что на это говорит Болдырев?
Да, пожалуйста.
Как вы догадались, Дмитрий Михайлович. Причем, я подчеркну, Болдырева, штаб, его как командарма, охраняет ни много ни мало, как партизанский отряд генерала Глазунапа. Полковника на тот момент, Глазунапа. То есть это очень сильно решительные будущие белые отряды. Но Болдырев распоряжается передать охрану штаба отряду революционных матросов, прибывших с прапорщиком Короленко.
Ну, что тут сказать? Видимо, сомнения появились в душе его. На тех ли я поставил? Власть-то поменялась. И кроме того, ну, представьте себе, осень 1917 года, каково управлять армией, которая офицеров сажает на штыки.
Тем не менее... Как бы ни действовал правильно или неправильно с этой точки зрения Болдырев, он попадает под трибунал. И 15 декабря 1917 года трибунал рассматривает его дело сурово, говорит, что неподчинение Короленко – это преступление, но опять-таки указывает, что, признавая генерала Болдырева виновным в неподчинении власти, но принимая во внимание, что он не знал, что власть народных комиссаров есть единственная в России, революционный трибунал приговаривает Болдырева к 3 годам тюремного заключения.
Ну, не сидел Болдырев 3 лет.
2 марта 1918 года он был амнистирован. Советской властью, подчеркну.
Совершенно особенное к нему отношение. Но напомним, что советская власть тогда состояла не только из большевиков, но и из меньшевиков и левых эсеров.
Да, да, состояла. Но Болдырев не сотрудничал в тот момент с новой властью. Вернее, она его не стала привлекать к сотрудничеству. Видимо, меньшевики, генералы-меньшевики были ему. Меньшевики, вот сейчас очень сложно определить. Он, правда, себя, скажем так, определял как меньшевика. Это просто есть его запись его разговора, передача его разговора с генералом Казановичем, который прибыл в Москву как эмиссар Деникина, добровольческой армии.
И... Он сказал, я меньшевик, да, но связи с партией мы проследить не можем.
Да, связи не можем. И, тем более, что он в общем и целом, Болдырев в общем и целом достаточно лояльно относился и как к меньшевикам, и как к СССР. То есть сказать, что он вот такой-то политический генерал, очень сложно. Но он явно тяготел вот к этим вот, скажем так, социал-демократическим, социал-революционным кругам.
Но он дитя небедного кузнеца и торговки кирпичом. По идее, он и должен быть такой.
А он и был. И поэтому, соответственно, возникает логичный вопрос. К каким организациям прибился с этими воззрениями генерал Болдырев, если он не захотел прибиваться ни к красным, ни к белым? Оказалось, он, естественно, стал членом национального центра и вошел в руководство Союза Возрождения России.
Ну, а что, здравствуйте, эсеры, меньшевики.
Абсолютно, абсолютно точно. Причем, судя по всему, политики и общественные деятели, которые как раз и создавали и Национальный центр, и Союз Возрождения России, они испытывали чрезвычайный голод военных экспертов.
А между тем они готовили большое восстание, которое действительно разразилось в Ярославле, Угличе, других поволжских городах. И, очевидно, Болдырев об этом знал.
Абсолютно точно, конечно, знал.
И хотел, может быть, возглавить его или принять участие, но что-то не получилось.
Да, не получилось, и в августе 1918 года Болдырев уже был на Волге. Дело все в том, что вот эти... попытки поднять восстание его не очень привлекали. Его привлекала больше деятельность, ну, скажем так, уже на правительственном уровне.
То есть руководитель.
Руководитель.
Все, покомандовал корпусом, покомандовал армией.
Эксперт, больше... руководитель, консультант.
Хватит голову под пулю подставлять.
Правильно,
идет кругом гражданская война, сплошное кровопролитие.
Да.
Человек ищет, где мягче.
Да. И прибыв... в Самаре, чудесный город, кстати, чудесный город Самара, вот, там, оказывается, в августе, тоже, опять-таки, Самара в августе, все цветет, ну, прекрасное место.
Хорошо.
Да, там, оказывается, генерал Болдырев, и, причем, оказывается, он там не абы как, не абы, генерал Болдырев ехал по железной дороге и сошел в городе Самара, где у него с головы слетела шляпа, ничего подобного, он прибывает в город Самару как представитель национального центра, как представитель Союза Возрождения России, он сразу же входит в круг членов учредительного собрания, которые там обосновались, и уже... 4 сентября 1918 года он избирается одним из 5 членов Временного Всероссийского правительства, той самой знаменитой Уфимской директории. Подчеркиваю, одним из 5 и единственным военным.
Хочется добавить следующее, перед тем, как мы с вами идем на перерыв. Болдырев, в сущности, входит... в правительство России, которое значительной частью населения России признается более легитимным, чем то, которое сидит в этот момент в Москве. То есть недавно из Петрограда в Москву переехало правительство большевиков. Восточная часть страны, часть южной говорят, вот настоящее правительство, ну, не в Москве, а настоящее правительство в Уфе.
Да, 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 да.
И это важный момент, потому что от того, сколько народу и какие ресурсы подчинятся этим правительствам, зависит весь ход истории России.
И, кстати, зарубежные страны как раз хотят признать именно это правительство.
Ну, там социально близкие, да. СССР, меньшевики, социал-демократы.
Да, тем более, как выясняется, по предыдущей службе генерал Болдырев в свое время очень хорошо был знаком и дружил с французским полковником, которого... была фамилия Жанен.
Ох, боже мой, он еще сыграет свою роль, да, в Сибири. Что вам сказать, дорогие радиослушатели? Какой своевременный был генерал.
Да-да-да.
Есть генерал несокрушимо стойкий, есть отважные в бою, есть стратегия. А есть генералы, которые всегда вовремя. Немного мылкие, прости господи, за такое словечко. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы уходим на перерыв буквально на минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Константин Залесский. Мы беседуем о выдающемся военном деятеле первой половины 20-го столетия, русском генерале Василии Георгиевиче Болдыреве, и он находится сейчас на пике своей карьеры. Ему еще один шажок надо сделать, и он будет, ну, почти что такой военный царь.
Он им и становится. 24 сентября. Следите за временем, да? 4 сентября член директории, 24 сентября он избирается, тогда все избирается, ну, назначается, конечно, но избирается директория на своем совещании, избирает его кем? Верховным главнокомандующим вооруженными силами российского государства. Ни много, ни мало.
Если бы у него действительно были эти вооруженные силы, да, он бы просто нашел бы точку опоры и перевернул Россию.
Но у него сил нет.
Ну, то есть есть, но совсем мало.
Да это, в общем, там даже не серьезно. Даже, скажем так, наиболее боеспособные части под командованием Капеля, полковника тогда еще Капеля, это, в общем, ну, это партизанский отряд, на самом деле.
Ну, офицеры-добровольцы.
Да, в основном офицеры-добровольцы. Причем очень часто непонятной политической ориентации, потому что это же все равно меньшевики и эсеры. То есть, в общем, не то, что за царя, а за родину, за веру. В принципе, непонятно, за что воюют. В общем, уфимская директория достаточно аморфная. Потом 5 членов учредительного собрания, это, конечно, хорошо, но этого достаточно мало. В общем, военные, как таковые, на юге в основном, имеется в виду более-менее авторитетные. Здесь вот Болдырев самый авторитетный.
Всему Деникин и Алексеев предлагали: иди к нам на Дон.
Да,
но Болдырев сказал: нет, у меня другие речные ориентиры привлекают, да, я на Волгу.
Да. Но здесь как раз получается так, что в общем и целом Болдырев не может организовать на тех принципах, на которые он ориентируется, то есть на идею меньшевиков и левых эсеров, он, в общем, ничего организовать не может.
Может, напрасно ему доверяли когда-то корпус, армия, может, он по-прежнему полковой командир в голове своей?
Возможно, но, скорее всего, он не полковой командир, он действительно неплохой организатор и неплохой переговорщик, неплохой аналитик, но вот он не может поднять, он не полководец, он... Ну,
и не вожак.
И не вожак, он не вождь.
То есть он, в сущности, не может повести за собой на стену красных штыков.
Нет.
Он издалека скажет: ребят, я с вами.
Да, да, и за письменным столом будет планировать... Нет, в принципе, он может потом комендантский взвод повести в атаку, да? Вот, но это как бы и все. Вот. И поэтому как раз это понимает уфимская директория, тем более союзники давят. Союзникам в общем и целом, хотя Жанену нравится, но все в союзником, в общем и целом этот генерал-меньшевик не совсем нравится.
Нам нужно что-то более боевое.
В общем, более боевое находится адмирал Александр Васильевич Колчак, которого вызывают, из Китая, за которым стоят американцы в том числе. То есть, в общем и целом, уфимская директория принимает решение о вызове Колчака.
Ну, Сергей Георгиевич, что-то у вас не очень получается.
Ну, да, и как только 18 ноября к власти приходит адмирал Колчак, в тот же день Болдырев теряет все свои посты. И ему разрешают выехать в Японию.
Вот я думаю, что Александра Васильевича надо похвалить за милосердие. Он посмотрел в лицо
мог бы и к стенке
генерала, да, определил меньшевик, усомнился в том, зачем ему жить, раз он меньшевик, а потом подумал, ну, мы все же христиане, люди милосердные, и отпустил.
Мало того, что отпустил, еще 50 тысяч франков дал. И письмо написал генералу Хорвату на КВЖД, что, мол, поедет мимо тебя генерал Хорват, некий такой генерал Болдырев, меньшевик, так ты его не хватай,
не
к стенке не ставь, опусти его, Христа ради, в Японию.
Хотя казалось бы, да. Но, в общем, повезло Болдыреву и на этот раз. Колчак повел себя как джентльмен, и Болдырев остался за рубежом без каких-либо твердых позиций в белом движении.
Но тем не менее, Колчак был, в общем, может быть, и прав. Болдырев оказался достаточно на своем месте. Он не имел каких-то официальных полномочий, но он показал себя вот этим хорошим переговорщиком. То есть он был вхож в нужные круги, он везде говорил, что нужно помогать белым, он говорил, что нужно организовывать экспедиционные корпуса, он говорил, что нужно увеличивать поставки, он говорил о опасности большевизма, то есть все правильно говорил, чтобы настроить союзников в пользу воюющих белых армий.
Но вернулся-то он только тогда, когда на Дальнем Востоке появилось правительство, которое тоже немного меньшевики.
Да, которые, на самом деле, вообще непонятно, кто они такие, да? Это так называемая Приморская областная земская управа.
Но если непонятно кто, то как раз, скорее всего, меньшевики.
Скорее всего, да. Они такие вот, ну, меркуловские, в общем, правительство.
Правые эсеры, правые меньшевики.
Ну, там уже даже непонятно, были ли они уж очень правые, поскольку в этом правительстве Приморской областной земской управы в том числе были и фактические большевики.
Тоже правые, да.
И
у них средние-то бывают.
Да, так в том-то и дело. И когда была образована, опять-таки, якобы нейтральная и буферная Дальневосточная республика, то она, по большому счету, не была в состоянии войны с Приморской областной земской управой.
То есть, вот, смотрите, областная земская управа – это правые социалисты. Дальневосточная республика – это большевики плюс левые эсеры, если я правильно понимаю ситуацию.
Да, абсолютно.
То есть это все социалистические партии, те, которые севернее, более красные, те, которые южнее, более розовые. В более розовое возвращается Болдырев.
Более розовое, да. И причем он возвращается, в принципе, в январе 2020 года, когда он возвращается в Владивосток. Там, в общем и целом, сидит квазибольшевистское правительство. Туда партизаны вошли во Владивосток. А вот когда во Владивосток входит... Ну, и он пока не удел. Он выше этого, да?
Ценный консультант.
Но он находится, подчеркну, в нужное время, в нужном месте. И когда в апреле 2020 года в Владивосток входят японцы, они сохраняют власть Приморской областной земской управы, и вот здесь... Генерал Болдырев оказывается на спросе большом. Он становится командующим сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке, председателем особого комитета по организации работы для демобилизуемых военнослужащих, управляющим военными и морскими делами Временного правительства на Дальнем Востоке и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, а вот чего не делал, так это ни в какие бои не вступал. Опять ему надо что-то организовывать, и опять не получилось.
Нет, не получилось, а слово совсем. Но у него прекрасно прекрасные отношения с японцами, у него неплохие отношения с Дальневосточной республикой.
То есть с красными.
Да. У него очень хорошие отношения с меньшевиками, которые возглавляют земскую управу. Это хорошие отношения с тем же самым Меркуловым. И у него, в общем, никакие отношения с Дитриксом.
С белым,
да.
С монархистом,
да.
С православным без оговорок человеком. То есть получается так, он всем улыбается, кроме тех, кто настроен что-то реально делать.
Да. Как-то, чем в больший кризис проваливается вот это такое не большевистское, а меньшевистское руководство Приморья, которое находится, я не знаю, как... Не знаю, как там уж на сковороде крутится между красными дальневосточными республики и белыми дотериксами, он занимает все более и более высокие посты. В июне 21 года он становится представителем российской делегации по русско-японской согласительной комиссии. Потом он входит в состав и становится товарищем представителем Приамурского народного собрания. И все заканчивается плохо только в ноябре 22 года.
Разгромом Белого Приморья.
Понимаете, вот тут как раз вопрос. Боюсь, что трагедией для генерала Болдырева был не разгром Белого Приморья, а то, что наступила однопартийная власть. Он перестал быть нужным. Японцев нет. Так он был посредником. Великолепное положение. Он посредник между японцами, между белыми такими, ну, как, якобы белыми.
Розово-белыми.
Розово-белыми и красными.
Такими, причем не алыми, а красными.
Да, а красными.
Слегка недоалыми.
Вот. И он между ними, и он всем нужен. Все его уважают как человека, с которым можно договориться, который может быть хорошим посредником. Потому что, на самом деле, никто вот так вот кровь-то проливать не очень хочет. Все хотят хорошей жизни. И вот Болдырев оказывается здесь очень нужным. А вот когда в ноябре 22-го все заканчивается, он оказывается ненужным. И как и в декабре 1917 года его арестовывают.
Ну что за беда, посмотрите.
Но хочу обратить внимание.
Случай особенный даже сейчас, 22-й год. Большевики берут власть на Дальнем Востоке полностью, и очень скоро мираж как бы независимой Дальневосточной Республики рассеивается. Все это Советская Россия. Болдырев и тут хочет проявить гибкость.
Да, то есть он решает, и что самое главное, ему это удается. Я скажу вам честно, я не знаю больше ни одного генерала русской армии, которому это удалось. Я не знаю генерала русской армии, который бы был приговорен революционным трибуналом к тюремному заключению в декабре 17 года и амнистирован в начале 18-го, и кто был бы арестован в ноябре 22-го красными на Дальнем Востоке и летом 23-го амнистирован.
А мне в голову лезет фраза что-то вроде: «Не подумайте, что я ваш фанатичный противник. Просто обстоятельства времени заставили меня на время перейти в стан тех, кого вы считаете своими врагами. Но подумайте хорошенько, мы ведь с вами вместе за свободу».
Конечно.
«И мы не хотим возвращения в гнилое самодержавное прошлое. Так, может быть, вы и найдете возможным использовать меня как специалиста».
В том-то, да, но в том-то и дело, что здесь все возникает значительно более тонкая ситуация. В чем она заключается? Она заключается в том, что после победы в гражданской войне красные действительно амнистировали много генералов, чтобы привлечь их на службу как военных специалистов. А Болдырева не как военного специалиста. Его привлекли как специалиста по естественным производственным силам Сибири.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы перешли к последнему, самому странному отрезку жизни Василия Георгиевича Болдырева. Я напоминаю вам, что в эфире «Светлое радио» передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Константин Залесский. Мы рассказываем вам о странной, очень извилистой судьбе, можно сказать, петлистой судьбе генерала Василия Георгиевича Болдырева, которого как бы везде встречали не с распростертыми объятиями, а открыв, ну, запасной вход.
Да.
Как бы для Болдырева был открыт запасной вход, более безопасный, как выяснилось, потому что генералы, принятые на военную службу через несколько лет или там несколько позже, ложились в могилу с 9 граммами свинца.
Ну, ему тоже не повезло, по большому счету.
Но этот надолго задержался.
Все относительно в этом мире. 10 лет ему это дало.
Это, знаете ли, да, маленькая жизнь. Да. Но почему?
Он не стал, он не продолжил военную карьеру. То есть его работа и то, как его знали дальневосточные большевики в качестве эксперта, переговорщика и прочее, и прочее, и прочее, а также хитрая крестьянская смекалка, дали возможность ему, что он был направлен консультантом в Сибирскую плановую комиссию. То есть он стал заниматься планированием...
Плановик.
Плановик, аналитика, планирование различных мероприятий, оценка производственных сил, что делать в Сибири.
Даже в чинах рос.
Да, постоянно. Он стал представителем секции недра общества изучения Сибири. То есть проявил себя... как, ну, он же достаточно умный человек, там, тут его не отнимешь. И, но, конечно, его в 28-м году все-таки отовсюду поперли. Ну, скажем так, время прошло.
Ну, давайте поподробнее. Он 5 лет работал после того, как был белым генералом.
Да.
Остался жив, получил должность, хорошую зарплату, возможность роста, советский гражданин с почти безупречным прошлым. Даром, что бывший белый главнокомандующий сил России, а так честный советский гражданин.
Да, причем в 28-м году его убрали из краевого планового комитета, но отнюдь не с волчьим билетом или там свиней пасти. Он получил, как в принципе многие в такой его ситуации, должность научного сотрудника Западно-Сибирского института промышленных экономических исследований. То есть человеку сказали: все, спокойно, занимайтесь наукой, занимайтесь исследованиями, никаких к вам нет претензий, вы, так сказать, спокойно доживаете свое время.
Вам 53 года, драгоценный наш бывший генерал, мы ничего против вас не имеем.
Да. И он, кстати, участвовал, как член авторского коллектива, в работе над Сибирской советской энциклопедией. То есть вот был. Кроме того, надо отметить, что находясь уже на работе в Сибири, Болдырев не оставил свой, скажем, эпистолярный труд. Он, как мы помните, с вами говорили, он до Первой мировой войны выпустил целый ряд военно-аналитических работ, военно-теоретических, то здесь он как бы пересмотрел свой подход, он же уже не военный. Зачем же? Чего же он будет тогда писать-то? Он, конечно, написал работу про переворот братьев Меркуловых, он, конечно, выпустил воспоминания директория «Колчак-интервенты», где описал свое отношение к...
И как бы немного я, но вы не подумайте лишнего.
Да, но это не я. А вы поймите, ведь он вспоминал те времена, когда он был в Японии. Колчака-то, когда Колчак был, он не был там рядом. Поэтому он все вспоминал правильно. А вот потом он выпустил какие книги? Он выпустил «Сибирский край в цифрах», «Районированная Сибирь», краткий культурно-экономический очерк и «Энергетические ресурсы Ойротии». То есть он как раз работал по специальности и выпускал по специальности книги, что показывает, что человек-то был, ну, по большому счету, талантливый. То есть он мог найти себя, в принципе, на любом поприще.
Но он был когда-то преподавателем, ему нравилась работа академическая, научная, он бы, пожалуй, проглотил бы обиду и спокойно дожил бы до естественного срока, как бы дали ему такую возможность. И что-то немногие из бывших белых военачальников такую возможность получили.
Ну нет, конечно, возможность ему никто уже давать не собирался.
Вот так ради интереса вспомним о генерале Слащеве Крымском.
Он вернулся?
А он вернулся в 1921 году и прожил лет 5, не помню точно.
Да, его был убит.
Да, никакой не расстрел, но ему по официальной версии отомстили за зверское отношение к пленным когда-то во время гражданской войны. Ясно, что это шито белыми нитками, но... Вот представьте себе, настоящий боевой знаменитый генерал перешел к большевикам. Это, можно сказать, достижение народного хозяйства Республики Советов. Убрали Болдырев еще выше в иерархии белого дела, чем Слащев Крымский. И он спокойно живет.
Ему никто мстить не собирается.
Не расстреливают и не убивают вот таким способом, уголовным.
Да. Но все-таки, как веревочки не видится, но в декабре 1932 года его арестовывают.
Вот
последний день года фактически.
Вот этот вопрос нуждается в особом разговоре. В 1928 году начинается уборка старых спецов, так называемое дело промпартии, дело о разного рода вредителях, то есть, академическое дело,
ну,
конечно.
Ну, все идут, да.
Специалистов старых из инженерной, сельскохозяйственной, из заводской области, из гуманитарной науки везде выгоняют, кого-то сажают, расстреливают очень незначительное количество, отправляют на лесоповал, в ссылку, лишают возможности заниматься своей профессией. Но Болдырева просто понизили, но он вписывается в этот процесс.
Вписывается, вписывается.
А что же у нас-то в начале 30-х-то было?
Да, в общем, особо-то ничего. Там, скажем так, в общем, раскручивалось дело «Весна», но это как бы к Болдырю в данном случае не имело особого отношения. В Центральной России раскручивалось гвардейское дело. То есть, в общем и целом, шли удары по военным, но по военным, как служившим, так и не служившим. На самом деле, существует такая версия, что советская власть решила зачистить бывших военных, причем военных бывших в том смысле, что уже не состоявших на военной службе, а уже вот преподававших где-то, чтобы гарантировать себя...
От неожиданности.
От неожиданности, да. Чтобы, не дай бог, соберутся гвардейские офицеры и начнут какую-нибудь там подпольную деятельность. И в данном случае Болдырев, судя по всему, попал под раздачу. То есть, когда управление, соответственно, ОГПУ в Сибири начало планировать свое собственное... Ну, как, если в Центральной России есть, то и у нас должно быть, а то получится, что не работают органы.
Хотя вот идет какой-нибудь доклад вроде «Бывший генерал Василий Георгиевич Болдырев попил чаю со своим бывшим сослуживцем, бывшим полковником таким-то».
Да.
Зачем?
Вот. А тем более, что по, как вы уже прекрасно правильно сказали... По своему положению в гражданской войне Болдырев был чрезвычайно удобной фигурой для главы заговора, потому что он был самый крупный из всех, кто там есть. Остальные все более крупные в Китае, они их там нету.
Ну, или в земле сырой.
Ну, или в земле сырой. Поэтому вытащить Болдырева в качестве главы контрреволюционного белогвардейского заговора, главы контрреволюционной организации, это было самое удобное.
Можно за это орден Красного Знамени получить.
Да, получить, да, заслуги. Соответственно, Болдырева арестовали и начали крутить. Во, все, на все про все ушло, ну, считайте, 7 месяцев.
Сопротивлялся.
Сопротивлялся, а там, в общем, не обязательно было. И, в конце концов, 5 августа 1933 года он был приговорен к смертной казни. И через 2 недели расстрелян.
История печальная. Как веревочки не виться, все конец будет. У меня двоякое впечатление. С одной стороны, тянется язык к тому, чтобы осудить его. Слишком уж был он изменчивый, гибкий человек. И хочется сказать, что, может быть, если бы он был попринципиальнее и стоял жестко за кого-то в этой борьбе, был бы не розовый, а белый или красный, то, может быть, судьба бы его сложилась более славным образом. Геройски погиб или, наоборот, сделался бы лидером зарубежья. Я язык свой унимаю. Вот по какой причине. То, что Болдырев был личностью выдающейся, наделенной талантами, Это ни для кого не секрет. Послушайте, его книги, они в сети, да, они в библиотеках, они в интернете, каждый может почитать и увидеть, что книги полны хорошего культурного багажа, хорошо поставленного языка, то есть у него еще перо было хорошее, и большого ума.
Да, однозначно совершенно.
Болдырев был интеллектуал, и этот талантливый человек не особенно хотел, чтобы на него надели хомут в качестве одного из кровопускателей гражданской войны. Он этого избегал. Он хотел наверх, но не хотел убивать.
Да, он был такой. И что еще очень показательно, в 1920 году, когда Болдырев был вовсю на Дальнем Востоке в больших чинах, в больших должностях, что он сделал? Он в срочном порядке отправил жену и двух сыновей в Китай.
Подальше. Вероятно, подальше. Предчувствия, да, его мучили. Да. Но если хорошо подумать, да, человек мылкий, человек верткий, но по большому счету, до чего же страшные обстоятельства, от которых надо этой верткостью защищаться. Человек с большими способностями, храбрец, умник, с большим образованием, военный командир, которому служить, да и служить России, несколько раз был переломан через колено. И все его умения обходить систему, не оказываться в раздавленных, вело его до 58 лет, а потом все-таки подвело. Не так-то, может, и плохо, Василий Георгиевич Болдырев. Мы тут во время передачи несколько преувеличили его гибкость. А по большому счету, ну, ведь жаль же человека, с огромными способностями должен был быть гибким, как червяк в земле, потому что иначе его бы лопатой разорвали бы еще раньше. В конце концов, разорвали. Но время такое. Давайте пожалеем о том, что вот так поступали с талантливыми русскими людьми в то время. И насчет примера для христиан. Наверное, верткость – это не вполне христианское достоинство, все так. Но вот избегание кровопролития – оно точно христианское достоинство.
Ну, это да. Генерал Болдырев, он все-таки что-то он сделал для России. Нельзя сказать, что это было пустое место, и ничего он не внес свой вклад. Внес. А самое обидное, что мог бы внести больше.
Опять же, время такое страшное. Время гвоздит тех, кто мог бы 33 раза пригодиться России и очень пригодился бы в 41-м году.
Да, это действительно так.
От вашего имени, дорогие радиослушатели, я хотел бы поблагодарить Константина Залесского, и мне осталось сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».